Интересно, что мы с Галей не договаривались, но речь будет идти о том же самом человеке, но немножко несколькими годами ранее. Некий царь Навуходоносор. Христиане знают это имя довольно хорошо. Кто-то незнакомый с Библией знает его несколько хуже, но тем не менее историки очень много изучали и об этой эпохе, об этом царе, и сохранились свидетельства, сохранились исторические материалы о Вавилонской империи, как там у них все было, книги там различные вели. И таким образом мы можем черпать информацию из разных источников, составлять какую-то картину, видеть, что Библия подтверждается, или она подтверждает историю, или она подтверждается историческими другими документами. Ну, так или иначе, для каждого человека это звучит по-своему, но оно есть. Я предлагаю вам открыть сегодня вторую книгу пророка Даниила. Всем известный сон, о котором мы много слышали. Попробуем погрузиться в ту эпоху на примерно 2500 лет назад, когда не было компьютеров, поездов, самолетов, когда цивилизация была очень развитой, но почему-то без современной техники и современных удобств. Как это все было, как их жизнь развивалась, как они между собой взаимодействовали, нам может быть очень трудно сейчас прикоснуться до деталей. Может быть, и нет смысла все подробности рассматривать. Но кое-что нам Бог открыл в Писании, и мы сейчас с вами можем это увидеть. Итак, вопрос. Почему Навуходоносору, именно Навуходоносору Бог открыл тайну? И почему именно Даниилу Бог дал разгадку этой тайны? Неужели на всей планете тогда не нашлось других жаждущих или других могущих эту тайну поведать, ей поделиться, ее с кем-то обсуждать? Пока оставим этот вопрос без ответа, может быть, в течение нашей ближайших 30 минут мы с вами разгадаем эту загадку. Важно понимать, что это пророчество актуально и для нас сегодня. Это не то, что исполнилось когда-то, как многие другие пророчества, и хотя они тоже для нас важны, но это пророчество еще более актуально, потому что оно еще исполнится. Еще какая-то часть относится к сегодняшнему времени и будущему. И в этой книге мы уже находим, что нас ждет в будущем. Мы находим упоминание о Божьем Царстве. И это то, о чем мы размышляем и вспоминаем, я надеюсь, каждый день в своей жизни. Поэтому очень важно не забывать и об этом сне, и разобраться в нем, найти для себя какую-то опору для того, чтобы продолжать идти, продолжать верить, быть терпеливыми в смирении сердца. Важно отметить, что сны в то время для древнего Вавилона, точнее для халдеев и всех, кто им верил, были очень важным средством общения с богами. Знаем, что это была языческая империя, в которой верили в идолов, главным из которых был Мардук. Были еще другие идолы, другие божества. И интересно, что получить от них что-то люди могли, ну, чуть ли не единственным способом, это через сны. И вплоть до того, что даже бывали такие случаи, когда цари проводили время в храмах этих идолов, пытаясь как-то сосредоточиться, как-то настроиться на такой лад, чтобы им приснился нужный сон, чтобы боги ему что-то открыли. Еще интересно, что для людей, для подданных царей вообще были равнозначны Богу. Такая вот интересная связь. Одновременно есть божества, которые выше царя, но в то же время сам царь является Богом. Таким образом, конечно, он чувствовал на себе ответственность. Обязательно ему должен присниться сон. Ну, я, конечно, немножко добавляю юмора, но тем не менее. Царю должен присниться сон, он же Бог, он должен открывать людям нечто очень важное. И вот снится сон. Интересно, что он снится не потому, что Мардук его послал, или какой-то Аку, или Небо, но этот сон посылает истинный, живой Бог и Творец. И он посылает его как раз тому царю, который верит в языческих идолов и который ждет от них весть. Мы знаем, что сон снился несколько раз, и в этом есть определенный смысл. Мы находим, что Навуходоносор помнил, что ему снился определенный сон, но он не помнил его значения. Как такое возможно? Вот объяснение тому в том, что сон снился несколько раз, один и тот же, и таким образом, видя несколько раз один и тот же сон, он уже осознал, что это нечто важное. И, вероятно, и забыл он его как раз потому, что, знаете, как это бывает, мне обязательно это надо запомнить, и обязательно забыл. Вот никак не запомнил. Так и здесь. Но Навуходоносор, понимая всю важность, просто настолько обеспокоен был этой ситуацией, тем, что что-то он должен понять, что-то ему открыто, а он его в итоге забывает. Также Бог своей рукой устроил эту ситуацию так, чтобы так и было, потому что мы еще раз находим, что хотя бы в этом моменте, что всей историей управляет Господь. И Он дает сон, и Он отнимает знание о нем. Он дает понимание, что что-то было важное, но отнимает содержание. Таким образом, Бог расставляет нужные вехи в истории, нужные акценты для людей, чтобы им лишний раз можно было остановиться и задуматься. По реакции Навуходоносора мы видим, что он практически приходит в отчаяние. И когда халдеи отвечают ему, вы можете просматривать глазами, они отвечали и сказали: «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого тайновеца, гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Интересный ответ. Мне показалось очень даже в каком-то смысле дерзкий. И мы видим, что эта дерзость в итоге приводит к самому печальному решению царя. С одной стороны, этот ответ заставляет царя нервничать, и он говорит о том, что ответа ты не получишь. Как бы ты ни беспокоился, как бы ты ни нервничал, ни кричал на нас, ответа ты не получишь. И они как бы противопоставляют себя, хотя это для них, ну, и привело к тому, что мы видим дальше, и это очень опасно вообще для любого человека так разговаривать царем, который считает себя Богом. Также мы понимаем, что Навуходоносор не готов поверить любому первому попавшемуся слову, сказанному об этом сне. Он не желает верить в какие-то надуманные объяснения. У них нет никакой зацепки, ни единой возможности хоть как-то построить какую-то логику и попытаться придумать какое-то объяснение для царя. У них не было никакой возможности. Но и царь понимает, что они именно эту возможность и ищут. И то, что они хотят отсрочить, с одной стороны, возможно, это могло бы, ну, мыслях царя привести к тому, что он забудет вообще, о чем был сон, и он не сможет проверить, правда ли это или нет. И вот во всех этих поисках мы находим, что даже языческий царь не принимает многообразия мнений по поводу истины. Бог открыл истину. И у нее есть только одно объяснение. И оно не зависит от того, как думает этот, или как думает тот, как думаю я, или как думает кто-то другой. У Бога нет тысячи объяснений одной и той же истины. И удивительно, что он вложил это в сердце царя. Как часто мы сталкиваемся с такой проблемой в нашей христианской жизни, когда мы ищем многообразие мнений по поводу нашего великого Творца. Когда мы хотим своим человеческим умом, как елку, нарядить его различными объяснениями и познаниями, не стремясь постичь то единственное, что на самом деле Бог открывает нам. В этом мы уподобляемся Навуходоносору. Наоборот, мы уподобляемся скорее халдеям, которые хотели бы обмануть его. И как бы хотелось, чтобы мы не шли такими путями, чтобы мы искали то откровение, которое может дать единый Бог и никто другой. Находим дальше. Когда царь рассвирепел, мы видим, что он готов разрубить в куски всех халдеев, гадателей, мудрецов. И можно себе только представлять, сколько это человек и какие это жертвы. Ну, хотя, может быть, для Вавилонской империи это пустяки, но тем не менее это множество жертв. Вы помните, что Даниил и его друзья учились и тоже стали халдеями. Тоже были причислены к этому рангу мудрецов вавилонских. И они одни из тех были, кому грозила эта смертная казнь, жестокое наказание, не только им, но и их дома должны быть уничтожены. И сколько их было в Вавилоне, еще неизвестно. И вот на эту жестокость мы видим, как реагирует Даниил. В 14 стихе написано: «Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление царя? Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна». Как мы в своей обычной христианской жизни реагируем на какие-то испытания? Если это угрожает, может быть, нашему кошельку, или это угрожает, может быть, нашей гордости, может быть, я недополучу какое-то что-то приятное в своей жизни, и какая рождается реакция тогда в наших сердцах? Не призывает ли нас Господь, подобно Даниилу, даже перед лицом смерти, сохранять спокойствие в поисках совета и мудрости и искать ответ у того единственного источника, у которого он действительно есть? Даниил не стал нервно бегать и тормошить своих друзей. Вы представляете, вы только подумайте, мы все умрем, что нам делать? Бежим отсюда, некуда, что же делать? Давайте возьмем мечи. Можем нафантазировать еще множество вариантов его реакции. Но ни один из них не случился. Даниил был руководим Богом в этой ситуации. Мы находим очень добрый пример. Интересно, что происходит дальше. Мы знаем, что нужно молиться, когда нас постигает какое-то переживание. Не так ли? И мы молимся. И мы знаю, что нужно обращаться к Богу. Давайте посмотрим на молитву Даниила. В стихе 18 мы смотрим, что чтобы Даниил пришел в дом, рассказал дело товарищам, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, чтобы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. Ну, с одной стороны, чтобы не погибли, а с другой стороны, мы находим, во-первых, что здесь произошла настоящая молитва. Почему настоящая? Потому что мы видим продолжение, видим, что был ответ. И какие особенности имеет настоящая молитва? Может быть, нечто мы можем приобрести для себя в этом. Во-первых, она искренняя. Это не какой-то ритуал, который нужно выполнить, потому что подошло время. Это не что-то привычное, что делают каждый день, изо дня в день, четко по часам. Это не набор красивых фраз для того, чтобы привлечь кого-то, может быть, или просто для своего удовлетворения. Но это настоящая хриплая мольба о помощи, искренняя, без возможности подумать, что, ну, если Бог не услышит, то ничего страшного. Во-вторых, эта молитва направлена на общение с Богом, которое предполагает ответ. Это не просто фразы, которые ушли в воздух и забыты. Эти слова предполагают реакцию с неба. Эта молитва направлена вертикально вверх, к тому, кто сотворил нас и кто слышит нас. Она не является упражнением в благочестии или каким-то обрядом, как мы говорили, да? Но это живая встреча с Богом. Когда мы встречаемся с друзьями, навряд ли это происходит в виде монолога. Навряд ли это происходит вообще в молчании. Да? Но на 99% это диалог, за исключением, может быть, каких-то особых ситуаций. Также в отношениях с Богом. Это не может быть монологом. Это невозможно. И в 19 стихе мы видим: «И тогда открыта была тайна Даниила в ночном видении, и Даниил благословил Бога Небесного». Мы видим, что Бог слышит эту молитву, и Он дает на нее ясный ответ. Причем тот ответ, который Он положил уже заранее, и Он управляет тем, что происходит дальше. Третья особенность этой молитвы. Она не зависит от достоинств того, кто ее возносит. Хоть это какой-то высокого чина проповедник, хоть это рядовой член церкви, хоть это какой-то бизнесмен или это простой дворник, кто бы это ни был, он не имеет таких достоинств, чтобы поставить молитву в определенный ракурс. Только Бог и смирение человека. И мы видим, что сказал Даниил. «Да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у Него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Только Бог». И никакой пророк не имеет власти, чтобы говорить, что это Он открывает тайны. Если сравнивать с халдеями, которые говорят, что мы читали в 11 стихе, «Никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью», халдеи понимали, что вертикальные взаимосвязи в принципе не существуют. Боги обитают там, где-то, сами по себе. Они никак не связаны с человеком. Люди обитают здесь, отдельно. И все их поиски, все их старания могут быть направлены только в горизонтальной плоскости. Только от человека к человеку. Но для Даниила Бог – это тот, кто находится рядом. Небесный Бог открывает тайны. Если для халдеев боги непостижимы, то для Даниила Бог известен. Он с ним разговаривал. Интересно также, что, находя в книге Даниила выражение «Бог небесный», мы всегда видим ассоциацию с тайной. Так вот, для халдеев само по себе слово «тайна» всегда звучало как что-то отрицательное, что-то недоступное и непостижимое. Если царю нужна какая-то тайна в данный момент, то это уже невозможно. Но для Даниила, напротив, слово «тайна» открывается в позитивном смысле. Подчеркивает ту мысль, что Бог контролирует историю. Халдеи не знают того Бога, который сотворил все и управляет всеми событиями, которые будут происходить дальше. Но Даниил знает, что он направляет ход истории. И он знает, кто такой этот царь Навуходоносор. Он понимает, что этот великий, могущественный владыка, который может умертвить любого человека в одну секунду в своем государстве, которое является империей мировой, это просто человек. Такой же человек, сотворенный Богом, который также нуждается в спасении. Бог Даниила не закрыт в своем обиталище. И он готов общаться с человеком. Это важный принцип для нас. Порой христианин, запутываясь в каких-то поисках, уже не знает, что его ждет дальше. Порой мы молимся и ждем какого-то ответа, но не находим его. И может показаться, что кто-то в чем-то ошибся, или может быть я не так молюсь, или может быть я не тому молюсь, или может быть не будет уже никакого ответа и нечего мне его ждать, а может я его и не там ищу, и вообще не в том направлении мыслю. Но как искренние христиане мы должны научиться доверять Богу и отдавать в Его руки это право отвечать, показывать, открывать тайны и направлять наши пути. Может быть, это очень сложно, но мне кажется, это один из ключевых вопросов в отношениях с Богом. Потому что Бог говорил нам о вере, которую Он готов дать каждому из нас. И именно это понятие связывает нас сегодня с вечностью. Если отнять ее у нас, то разрушится и все остальное. Четвертый аспект этой молитвы. Даниил служит Богу. Он старается, он жаждет открыть тайну царю. Он бы мог молиться о том, чтобы Бог спас его от смерти, увел его как-нибудь из этого государства, может быть, или какими-то другими путями. Но Даниил стремится увидеть руководство Божие и волю Божию в этом событии. И он молится о том, чтобы была открыта тайна. То, что он был спасен от смерти, это было как следствие, как бы побочная выгода, но не первое, о чем он жаждал, во что бы то ни стало, и молил. Может быть, это трудно нам сегодня сопоставить, потому что наши молитвы не обходятся без наших нужд. Мы очень много переживаем, у нас много нужд. И я не хочу призвать к тому, чтобы мы перестали молиться о своих нуждах. Но есть приоритеты. И Господь ждет от нас их правильные расстановки. Тогда Он сможет вмешаться и дать нам эту побочную выгоду, которая нам действительно необходима, которую Он видит, что нам действительно необходимо. И порой, может быть, и мы сами даже путаем и видим не то, стремимся не к тому, но Бог может исправить и направить в нужное русло. Также важно, что эта тайна открывает судьбу мира. И даже нас сегодня она касается, хотя прозвучала 2500 лет назад. Даниил оказался тем, через кого Бог смог открыть миру нечто очень важное. Но для того, чтобы это случилось, какое нужно было иметь сердце Даниилу, чтобы он потом не сказал, что он великий пророк, и все ему должны поклоняться. Можете себе представить событие, когда Даниил открывал царю все. Можете представить себе, как пафосно это могло выглядеть в определенной обстановке, при определенном отношении Даниила к этому событию. Но мы находим, что желает на самом деле Даниил. И дальше написано. Тайны, о которой царь спрашивал, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Это не я пришел к тебе так мудро рассчитав, как ты лежал на постели, что ты там на самом деле видел. Это не я молился Богу и попросил Его открыть мне эту тайну. Даниил говорит, что есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл не мне, а царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Здесь мы находим глубокое смирение. Несмотря на все величие происходящих событий, можете себе представить золотую империю, в которой практически поклоняются царю тысячи людей. И вот здесь, перед ним, стоит Даниил и открывает то, что никто не смог сделать, ни один халдей. И он в смирении сердца говорит об этом. И дальше он рассказывает сон по порядку, о котором мы многое слышали. Мы не будем подробно на нем останавливаться, но в примере Даниила мы находим очень хороший и добрый урок. Я, наверное, должен сказать это себе в первую очередь. Это очень важное и сложное состояние сердца, к которому хочет привести нас Господь. Состояние сердца, и которым окружающие люди не кажутся нам ниже нас, или не кажутся выше, чтобы нам с ними соревноваться. Но Бог выше всех, и полное доверие Ему, и полное смирение перед Ним, и правильная расстановка акцентов в общении с людьми. Как так Ему удается так общаться с великим царем, чтобы правильно расставить акценты и не спасовать перед ним, не начать играть под его дудку, плясать, но сохранить твердость, сохранить доверие Богу, сохранить смирение, и все это вместе. И в итоге открыть нам с вами сегодня этот сон. Дальше мы видим реакцию царя. Она тоже интересная и своеобразная. Мы можем увидеть, что царь сказал, «Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны». Как ты мог, когда ты мог открыть эту тайну? Казалось бы, Навуходоносор осознал, кто на самом деле Бог над всей вселенной. И, казалось бы, достигнута самая главная цель – спасение этого человека. Но мы должны понимать, что его слова очень двусмысленны. Если мы обратимся к истории, фраза «Владыка царей» с одной стороны говорит о том, что Навуходоносор признает власть Бога над собой. И он даже как бы падает перед Даниилом, и уже кажется, не Даниилу ли он поклоняется. Но хотя на самом деле он просто говорит, признает, что тот Бог, который открыл тайну Даниилу, я этого Бога признаю. И как бы в лице Даниила перед Богом он таким образом преклоняется. Но, с другой стороны, это выражение «владыка царей» является титулом Бога Мардука. Это высший вавилонский бог, который ставит царей. Мардука, сын его, зовут его Нево. Навуходоносор назван в честь Нево. Начало его имени как раз это часть имени Бога. Вы знаете, что имена в те времена имели большое значение, и даже друзей Даниила называли в честь, или, ну да, в честь богов вавилонских, одного, другого, третьего, и таким образом, нося их, или давая имена богов, вавилоняне стремились даже в этом смысле отторгнуть их от той религии, в которой они находились до пленения. Ну, кроме того, они использовали много других методов. И здесь Навуходоносор носит имя сына Мардука, того, кто ставит царей. И таким образом он как бы говорит на самом деле, если разобраться, что да, ты, Даниил, молодец, но ты обязан моему отцу Мардуку. Потому что он открыл тебе эту тайну, и я признаю его величие над собой. И вот это странное поведение, вот эта странная фраза очень показательна. Мы сегодня в своей жизни можем попадаться в такую же точно ловушку. И в контрасте с добрым примером Даниила мы видим совсем недобрый пример Навуходоносора. Тот, к которому Бог прямо обратился ради его спасения, откровенно отталкивает это стремление, это желание Бога и признает своего языческого идола. Он не изменился. Цель не достигнута. Только потому, что сердце не захотело быть открытым. Вместо того, чтобы обратиться к Богу и таким образом установить вертикальную связь с небом, он щедро вознаграждает Даниила, действуя, как и все халдеи, и как привычно им в своем царстве, действуя в горизонтальном направлении в отношениях с людьми. Ему намного проще смотреть на человека и верить в того человека, который есть перед ним, чем поверить в невидимого Всевышнего Бога. В книге Второзакония, 32 главе, мы находим в 37 и 38 стихах мы можем прочитать: «Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели туп жертв их и пили вино возлияний их? Пусть они восстанут и помогут вам, и пусть дадут для вас, пусть будут для вас покровом». Это не ново. И во все века, от самого грехопадения, люди старались поставить над собой идолов, потому что так проще. Потому что они видны нам. Но мы знаем, что идолы — это не обязательно истуканы, которые строил Навуходоносор. Идолов у нас в жизни может быть очень много. И Бог сегодня обращается к каждому из нас, так или иначе. Пусть это не сон, пусть это не тайна, которую открывает пророк вместо халдеев. Пусть это любой другой способ. Лучший из них, один из лучших из них — это Священное Писание. Но готово ли наше сердце признать его могущество искренне, на самом деле, по-настоящему, и установить настоящие вертикальные отношения с Богом, вместо того, чтобы надеяться на какого-то человека. Мы знаем, что ни один человек не может быть надежной опорой. Так написано. И даже самый духовный человек не может быть для нас надежной опорой. Единственная скала, на которой мы можем строить, это Господь. Но чтобы это произошло, чтобы эта стройка хотя бы началась, еще лучше успешно продолжилась до своего завершения, до самого дня пришествия, нам нужно искать этих отношений. Нам нужно вникнуть и понять, чего хочет от нас Господь, что Он открывает нам сегодня. Понять не своим собственным умом, а с помощью Святого Духа, который открывает тайны. Понять ту единственную дорогу, увидеть ее, которая есть у Бога. Не тысячи дорог, о которых можно придумать и сказать, что я понимаю так, а может быть еще как-то. А понять ту единственную, которая есть и которая записана в Священном Писании. Молитва Навуходоносора оказалась замешана на гордости. Пусть наши молитвы не смешиваются с такими грязными примесями, как гордость и любой другой грех. Пусть наши молитвы имеют все признаки настоящих. Искренность, направленность к Богу, ожидание, сознание, что будет получен ясный ответ, а также с желанием не личной выгоды, а служения Богу. Итак, глядя на этих двух персонажей, Даниила и Навуходоносора, мы находим, с одной стороны, скромность, смирение, жажду мудрости свыше. С другой стороны, бурю эмоций, сначала отчаяние, какую-то потерю равновесия, затем слишком бурное восхищение, но опять же потерю истинного смысла происходящего. Пусть в нашей жизни будет так, как Богом задумано, и то, чего Он желает, Он каждому из нас обращается так же, как к Навуходоносору, желая одного, чтобы все спаслись. И пусть наше сердце будет готово откликнуться именно так, как Бог этого ожидает от нас. Давайте помолимся.